православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Добрый день, в студии Евгений Белохвостиков, за режиссерским пультом Алексей Федотов. И вы слушаете информационно-просветительскую программу «Мир православия». Закончились новогодние и рождественские праздники, прошли святки, и все чаще можно услышать разговоры о том, что наступивший год будет непростым, о том, что нужно затягивать потуже пояса и быть готовым к экономическим трудностям. Строить прогнозы в этом плане, конечно, мы не будем делать, тем более для дилетантов всегда неблагодарное, но попытаемся найти ответ на вопрос о том, зачем в принципе людям посылаются испытания, всегда ли это наказание за богатупничество и другие грехи, и почему именно в это время люди вспоминают о вере. Проще говоря, действительно ли, пока гром не грянет, мужик не перекрестится? Рассуждаем на эти дискуссионные темы сегодня в прямом эфире с отцом Алексеем Гашковым, клириком Петропавловского храма Пензы. Он войдет в студию через несколько минут. А в начале программы давайте познакомимся с новостями из жизни Пензы православной.
Седмица. Обзор событий недели.
Здравствуйте. У микрофона Владислав Балякин. Фестиваль православной культуры «Спасские вечера» в минувшие выходные собрал устроившегося Спасского кафедрального собора сотни неравнодушных. Первохраму Пензы быть, решили представители власти и общества, во второй раз собравшиеся под сводами пока еще недостроенного храма. Открыл мероприятие владыка Серафим.
Храм обрел свой величественный вид. И почти из всех мест города его видно, как действительно величайшее строение. Нам осталось сделать самое главное – привести внутреннее убранство нашего храма в то благолепие, которое было прежде.
Сделать это возможно благодаря объединению усилий всех неравнодушных к историческому прошлому города и губернии, говорит вице-губернатор Валерий Савин.
Спасский кафедральный собор – это поистине уникальный объект, который должен объединить всех людей, проживающих на Пензенской земле.
Организаторы фестиваля подготовили масштабную программу, учитывая интересы людей разных возрастов и время, как раз для зимних игр и забав. Так, с аукциона за 3 500 рублей ушел рождественский гусь. Раскупили и все полотна пензенских художников. На ура, в 10-градусный мороз расходились имбирные пряники с горячим взбитнем.
Медовый напиток с пряностями, с корицей, с лимоном. Гвоздика, имбирный орех. Очень вкусный, очень полезный.
Каждый желающий за чисто символическую плату смог приобрести елочный шар, написать на нем пожелание или же имя и повесить его на рождественскую елку. Первыми такой возможностью воспользовались представители светской власти Пензы и области. Пожелания от них теперь будут украшать соборную рождественскую елку, говорят председатель регионального парламента Валерий Лидин, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев и глава города Валерий Савельев.
Сегодняшний фестиваль – это хороший знак уважения к нашим историческим корням.
Чтобы все дети были здоровы и счастливы.
Я написал здоровье всем присутствующим, всем жителям Пензенской области, города Пензы.
Спасские вечера у собора в лучших традициях зимних народных гуляний 19 века. Здесь не обошлось без зажигательных коробейников с медведем.
Ну, там, значит, веселье, конечно же.
В основном детишки, потому что обнять мишку хочется всем, это мило.
Я такой пушистенький,
да.
Потому что...
И неспешно прогуливающихся по легкому морозцу гимназистов.
Мы представляемся людьми из 19 века и гуляем.
Мне комфортно. Сначала мне было как-то не очень... А потом уже все, я привык.
Традиционное катание на лошадях, как в запряженной повозке, так и верхом, еще одно украшение праздника. Популярностью пользовалась и собачья упряжка. Прокатиться на санках, везут которые аляскинские маламуты, одна из древнейших пород собак, захотели и взрослые, и дети, говорит собаковод Наталья Харькова.
Эта порода ездовая, на ней мы катаем ребятишек. Вот.
Они не опасны?
Нет, для людей абсолютно безопасны. Они ко всем людям хорошо относятся, любят всех, всех обнимут и поцелуют.
По признанию организаторов, пришедшие на соборную площадь охотно жертвовали на храм. За 2 часа на продолжение строительства было собрано более 300 000 рублей. Эти средства пойдут на внутреннюю отделку собора.
Седмица.
Кузнецк впервые в Новом Сане посетил митрополит Оренбургский Саракташский Вениамин, в прошлом управляющий Пензенской епархией. Литургию в Вознесенском кафедральном соборе совершили совместно с ним митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, епископ Сердобский и Спасский Митрофан и епископ Кузнецкий и Никольский Нестор.
Наше общее служение Богу, наша молитва, соборное служение. служение, которое совершилось сегодня в этом храме, это подтверждение того, что мы едины Духом, и на всем пространстве нашей Русской Православной Церкви мы верим в единого Господа.
Владыка Вениамин на Пензенской земле всегда будет желанным гостем. Он управлял епархией лишь 4 года, но в этот период уместилось сразу несколько поистине исторических событий, говорит вице-губернатор Валерий Савин.
Годы его правления Пензенской епархии стала Пензенской митрополией. Появились 3 епархии в составе митрополии. В эти годы на Пензенской земле появилась духовная семинария.
В первую очередь владыка Вениамин останется в истории как архипастырь, начавший возрождение Спасского кафедрального собора. Достраивать святыню суждено уже митрополиту Серафиму. Своим преемникам в Пензенском крае владыка ставит самую высокую оценку.
Опять с плюсом! Слава Богу! Я радуюсь! Вообще-то Пензенская земля, она особая. И жизнь духовная здесь течет особая. И святители здесь, мы богомудрые, труженики, которые все делают для того, чтобы было привести людей к ограду церковную, тихую гавань Царства Небесного. И пусть процветает земля наша, Пензенская, я говорю, наша, потому что не может она быть не наша, она дорога каждому сердцу, кто здесь побывал хотя бы длительное время.
Из Кузнецка владыка Вениамин отправился в Дивеево на торжества, приуроченные ко дню памяти преподобного Серафима Саровского. У мощей великого святого совместно с епископами Митрофаном и Нестором вознес свои молитвы, в том числе и за Пензенский край.
Седмица.
На крещение в купели в Пензе окунулись около 5500 человек. Традиционные купания прошли без чрезвычайных происшествий. На этот год не было привычных крещенских морозов. Температура воды плюс 5-7 градусов, воздуха минус 3-4. Ощущения у всех, кто побывал в купели, незабываемые.
Все отлично, супер просто. Всех поздравляю с праздником.
Отлично, всем советую, приходите, ребят.
Отлично, просто супер, непередаваемые ощущения.
Чин водосвятия совершил митрополит Серафим.
Мы верим в то, что как некогда Господь в реках Иордана, погружаясь в эти воды, мы оставим все плохое. Все то, что лежит камнем на нашей душе, на наших сердцах. И действительно получим благодатную помощь к тому, чтобы обновить нашу жизнь.
Святой водой православные верующие запасались на весь год.
Она душу очищает, она дает здоровье нам. Так что она всегда нам помогает, вода. Когда пьем, мы обязательно молитву читаем.
Каждый, кто пришел к купели, нашел для себя что-то свое. Но главное – очищение от грехов и приобщение к православным традициям.
Седмица. Обзор событий недели.
Мы продолжаем программу, и я приветствую всех, кто нас слышит, и в нашей студии гостя протоиерея Алексея Гашкова, клирика Петропавловского храма Пензы. Здравствуйте, отец Алексей.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Божие вам благословения.
Телефон студии 54-32-24. Звоните и задавайте свои вопросы. А тема нашего сегодняшнего разговора – испытания и трудности, которые посылаются человеку. В чем их смысл и как извлечь из них пользу для своей души. Батюшка, ну давайте вот по порядку начнем разбираться. У человека наступает сложный период. Сейчас несут в финансовом плане, в личном, в творческом, может быть. Каждый встречает трудности по-разному. Кто-то унывает, кто-то, наоборот, концентрируется, пытается решить проблему. Кто-то винит во всех бедах окружающих, кто-то, увы, даже порой Всевышнего. И люди пытаются найти суть проблемы и не повторять своих ошибок. В чем отличие христианского понимания? Ведь мы должны испытания преодолевать со смирением и с терпением.
Абсолютно верно, Евгений. Но для того, чтобы нам дальше продолжать тему разговора о кризисе, мне считается необходимым пояснить выяснение христианского взгляда на испытания в нашей жизни, пояснить относительно людей, которые могут придерживаться, а могут не придерживаться этих христианских взглядов. Ведь еще, может быть, 10-20 лет назад было актуально разделять людей на верующих и неверующих. Ну, таким образом, наверное, подразумевалось, что они не крещены и, в общем-то, относятся к атеистам. Но сейчас ситуация изменилась. Открытых атеистов на самом деле, таких, чтобы публично о себе заявляли, мы, как правило, не особо-то замечаем.
Но это редкость.
Да, редкость.
Может быть,
редкость.
Иногда даже к сожалению, потому что, может, честно, да, лучше сказать, ну да, я не верю, да, чем да, как-то, ну, уходить.
Тем не менее, по факту, такой человек, как правило, является крещенным все-таки, по факту. И в связи с этим мне бы хотелось провести такую разницу убеждений человека и информации. Вот одно дело, когда мы получаем какую-то информацию, и совсем другое дело наше отношение к этой информации. То есть мы либо ее принимаем, либо ее не принимаем. Вот то же самое относится к убеждениям. Вот взять пример, например, недавнего случая, который произошел на трассе Оренбург-Орск, если я не ошибаюсь, там образовалась огромная пробка автомобилей из-за снежного, значит, огромного снежного вала, вот, который препятствовал движению автомобилей. И вот один из сотрудников ППС, то есть такая служба, которая спасает людей, сержант, если я не ошибаюсь, он, значит, несмотря на мороз, а говорят, такой был сильный ветер, что буквально мог человека даже снести с места. Если он выходил, например, из автомобиля, то потоком ветра его могло просто снести. Вот несмотря на такие погодные условия, вот этот сотрудник вот этого ведомства, он, значит, отдает свой теплый бушлат, головной убор и варежки. И тем самым обмораживает руки. Врачи боролись за состояние его пальцев. Но вот стало известно буквально позавчера, что пальцы все-таки пришлось удалить. Это герой, без всякого сомнения. Вот одно дело информация, то, что он видел происходящее, и совсем другое дело его личные убеждения. Как он отнесся к этой ситуации. Другой случай. Но это уже случай, который произошел не с христианином. По-моему, в Ираке, или, может быть, на территории Сирии, террористическая группа захватила автобус, в котором находились как мусульмане, так и христиане. Значит, руководители этой группы заявили, кто не принадлежит к христианам, тот должен выйти. Вот, то есть христиане остаются, а остальные выходят из автобуса, но там были еще мусульмане. Вот один из мусульман, и, по-моему, даже не один, насколько мне известно, было несколько таких людей, которые отказались выходить из автобуса, сказав, что мы, говорит, не будем покидать автобуса, либо расстреляйте нас всех, либо оставьте нас в покое. И вот один из них, значит, защитил своим телом, вот, христиан. Вот, получил ранение и скончался. Вот, кажется, вчера уже появилась информация о том, что он скончался в больнице. Вот эти примеры говорят о том, что информация – это еще не убеждение. То есть человек может по-разному отнестись к происходящему. И вот то, что касается христианских убеждений, то здесь, мне кажется, актуально заметить, что сейчас уже не нужно разделять на верующих и неверующих, а нужно разделить людей, вот, которые вот, либо они подтверждают свои христианские взгляды, либо они их не подтверждают.
Вот, ну, то есть вера без дела мертва.
Да,
мы возвращаемся к апостолу Иакову, к классической этой фразе. Да. И тоже, видимо, это применимо и к тому, как мы относимся к трудностям. Ну, то есть на словах просто как, по-христиански всему, или в глубине, да, души действительно мы это воспринимаем. Ну вот несколько, если уж мы заговорили о Священном Писании, несколько библейских примеров хотелось бы разобрать. Самый яркий, не сразу, кстати, понятный, на мой взгляд, это книга Иова из Ветхого Завета. Иов был праведным, он не был наказан за грехи, но все эти несчастья на него обрушились, просто чтобы он доказал верность Богу, так?
Непонятность вот очень яркого примера ветхозаветного персонажа, как мне кажется, связана с тем, что в то время вот преданность Богу вот такую, которую он проявил, она действительно была редкостью. И поэтому вот именно этот текст содержится в Библии, не где-то там, в какой-то другой, может быть, другом источнике, а именно в Священном Писании. Напомним радиослушателям, что Иов имел, ну, выражаясь нашим современным языком, имел достаток в жизни. А нужно заметить, что в те времена, вот сейчас, как правило, у нас достатком является жилая площадь в собственности, находящая там автомобиль, гараж и дача. Вот. Если у человека вот эти...
Ну, классический набор, да.
Четыре составляющих в жизни, значит, есть, то можно сказать, что он состоявшийся человек. А в древности его достоянием было скот, как правило, да.
Сколько стад овец,
вот этим, в общем-то, измерялось его благосостояние. У Иова, кроме значительных стад овец, было большое семейство, то есть его собственных детей.
Вот, что тоже рассматривалось как?
Да, тоже. Да,
дар Божий.
Нужно отметить, что в те времена отсутствие детей считалось наказанием.
Да, мы это тоже из Библии
проклятием,
помним.
Да. Вот поэтому во всех отношениях он благоденствовал, так будем говорить. Но вот в какое-то время, значит, Бог испытывает его. Ведь как нас испытать, прежде всего, как не вот таким способом вот, проверить человека? Ведь испытание это все равно, что проверить на прочность. И вот Бог, значит, в первую очередь попускает чему? Тому, что у него сначала ворует стадо овец. Ну, в общем-то, это ощутимый уже удар по его благосостоянию. Вот. А затем... Ему приносит новость, что все его дети, находившиеся на какой-то, ну, может быть, на вечеринке, может быть, на каком-то мероприятии, все они погибли. Вот. Более того, его состояние здоровья стало настолько критическим, что он был вынужден покинуть общество людей, то есть собственную жену, друзей, и был вынужден поселиться за станом, то есть за городом, за селением. И соскабливать себя буквально вот этот гной, который постоянно копился на его поверхности кожи. Но вот в этом состоянии, вот что интересно, друзья его, видя, как он переживает, как он страдает, говорят ему, ну, прокляни ты Бога и умри спокойно, да. Но Иов не поддается этому искушению, а продолжает благодарить Бога за все посланные испытания. И впоследствии мы видим, что стадо овец у него не только возвращаются, но умножаются. У него появляются дети, то есть он восстанавливает свое благосостояние. И вопрос, в общем-то, действительно сложный. А вернулось ли к нему вот это благосостояние, если бы он возроптал? Я думаю, что вряд ли бы.
То есть он прошел испытание,
да,
как испытание должен.
Да, испытание прошел, да. И показал нам пример. И этот пример нам демонстрирует Библия.
К основной теме нашей вернемся. К многострадальному Иову. Но ведь все равно, вот у нас обычное понимание того, что наказание посылается за грехи. Получается, что это не совсем правильное понимание.
Наказание посылается, во-первых, не только за грехи, вот, а во-вторых, для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо нам с вами разобраться вот с этим словом, под которым мы подразумеваем наказание. Что значит наказание? Ведь в сознании современных людей чаще всего наказание связано с каким-то действием, отрицательным действием Бога, в отличие от в наш адрес, так сказать. Вот если мы что-то плохое делаем, то значит мы будем им наказаны. То есть нас постигнет какое-то, значит, со стороны Бога вот, какое-то действие. Вот оно может быть выражено по-разному, но в основном все подразумевает под наказанием какое-то отрицательное действие со стороны Бога. А на самом деле под наказанием нужно понимать вразумление. То есть это такая возможность человеку исправиться. То есть вот садовник – это вот пример для многих из нас, который будет для вас понятен. Садовник не просто любуется красотой деревьев, которые растут на его участке, а он их иногда вот берет, знаете, вот такие вот ножницы садовые, и вот эти ненужные отростки какие-то, или уже совсем такие вышедшие, так сказать, высохшие, можно сказать, веточки подрезает. Вот. Так же и наша жизнь. Вот со временем, в нашей жизни, вот особенно в духовной жизни, могут появиться вот такие наросты, которые нужно, понимаете, устранять или ликвидировать. И именно по этой причине Господь пускает нам каким-то испытанием. А мы это называем наказание. Вы поймите, что это не отрицательные действия со стороны Бога к нам, а положительные, с целью нас исправить.
И по большому счету, в таком контексте этих трудностей не следует бояться, они, в общем-то, к нашему же благу ведут.
Конечно, не следует.
Вопрос тогда практически не праздный, как мы видим и из книги Иова в том числе. Как не возроптать? Потому что, ну ведь есть такой соблазн для человека.
Абсолютно точно. Человеку свойственно выражать свое недовольство именно тогда, когда его что-то не устраивает. И вот этот механизм, он может постепенно развиваться. И вот, судя по наблюдениям, можно сказать, что человек, вот человеку свойственно роптать, когда у него ослаблена вера. То есть, если с верой все в порядке, то, как правило, человек по-другому это переносит. Но если вера ослаблена, то здесь еще связано такое с другим явлением. Когда слабеет вера, появляется какой-то страх. Страх перед сглазом, перед порчей. И, естественно, вот этот страх наказания. Наказание перед Богом. Вообще можно, наверное, разделить вот страх Божий на три вида. Вот как-то в прошлом году ко мне обратилась родительница сына, который она хотела отдать обучаться в православной гимназии. И поинтересовалась, чему мы учим там. Ну, я ей сказал, что мы, значит, вместе с общеобразовательными предметами, так сказать, общеобразовательным стандартом, преподаем религиозно и тем самым вот, мотивируем, формируем в детях страх Божий. Вот, а она мне сказала, что вот этого я больше всего и боюсь, что дети будут бояться, вот чего-то бояться, вот шарахаться. А ведь как мы иногда говорим, вот если не будешь учить уроки, то Бог тебя накажет. Вот, она, видимо, под страхом Божьим разумела именно вот это, вот наказание. Но если взять, значит, и рассмотреть страх Божий, то он и имеет вот три вида, три такой вот направленности. Первая, она именуется, значит, страх рабский. Значит, вторая, страх наемника. И уже третий вид, это сыновний. Чтобы все это разъяснить, прокомментировать, значит, нужно привести соответствующее разъяснение. А что значит рабский страх? Как известно, рабы совершают свою деятельность у своего хозяина-собственника не ради награды, а для того, чтобы избежать наказания. То есть раб, он не получает никакой награды. Его целью является только избежать наказания, чтобы его лишний раз не ударили, лишний раз его действительно...
Ну, страх наказания.
Страх наказания. То есть страх наказания. То есть... Кому он свойственен? Это свойственно людям, которые действительно боятся нарушить какую-то заповедь Божию из-за того, что не было последствий отрицательных со стороны Бога за нарушенную заповедь. Вот это называется страх рабский. Второй вид – это вид наемника. То есть наемник, в отличие от раба, он получает... определенную плату за совершенный труд.
Страх получить меньшую плату.
Да, здесь, значит, другой страх. Опять же, страх не наказание, а страх получить меньшую плату. И, соответственно, вот такие люди, они, как правило, вот если они делают что-то доброе, например, ходят на богослужение, совершают какие-то добрые дела, стараются не совершать тяжких грехов и вообще там каких-то грехов, то они мотивируют это тем, чтобы получить какое-то от Бога вознаграждение. Ну, и когда их постигает болезнь или неприятность, они вправе задать вопрос. А за что? Я же все делаю.
Фарисейское отношение.
Все делаю, а награды нет? Награды нет. Где же вас Бог тогда? Вот. И третий, значит, вид... Это сыновний. Вот это самый идеальный вариант. Сыновний, он чем отличается от рабского и наемничего? Он отличается тем, что сын, он является полноправным обладателем всего достояния отца. И поэтому ему нет необходимости там, из-за страха наказания, из-за желания там, что-то заработать, выполнять какую-то работу. Ему все принадлежит. Вот. И поэтому мы с вами должны вот к этому ориентироваться.
То есть не страх красным. Огорчить Господа, наверное,
да,
так можно
будет. Скорее всего, так, нанести ему боль. Вот страх. Не станет же отец или, то есть, не станет же дитя, то есть, сын или дочь там намеренно, хотя такое тоже бывает, намеренно наносить боль своим родителям. Но это уже выходит из всяких рамок там.
Да.
Все-таки здесь нужно понять, что мы призваны к этому состоянию и, значит, вести такую жизнь не из-за страха наказания, не из-за то, что мы получим что-то, за то, что соблюдаем заповеди, а то, что это принадлежит нам. Как святой отец сказал, я вот сейчас не могу точно вспомнить, но, по-моему, отец IV века, может быть, Григорий Ниский, память, которую мы по-разному, но я точно утверждать не буду, он говорит, что не просите у великого малого, а просите большего.
Есть у нас телефонный звонок. Алло.
Здравствуйте. Добрый день. Вас беспокоит раба Божия Раиса. Мне вопрос к батюшке. 40 дней назад у моего двоюродного брата умерла внучка, 9 лет ей, от лейкоза. Я на похороны не могла пойти, был в Саратове. Я позвонила другому брату, спрашиваю, а что же с девочкой случилось, такая умница? А он мне отвечает, говорит, это проклятие на ней. Батюшка, объясните, пожалуйста, что это такое?
Ну, в принципе, очень близко к теме, да, нашей к теме программы, понимания.
Да, понимание того, что за какие-то грехи, а вот здесь, наверное, имелось в виду, наверное, грехи предков. Когда за грехи предков страдают там потомство. Вот. Но мы не видим подтверждения в Священном Писании того, чтобы невинные дети страдали за вину их отцов, там, матерей. Вот этого нет, потому что...
Тем более первородный грех крещением смывается.
Да, смывается, да. И поэтому вот по-христиански, если вот вы желаете разделить с нами христианский взгляд, то здесь можно вот такую неожиданную кончину вот этой девочки девятилетней можно объяснить так, что вот она именно в этом возрасте оказалась способной перейти вот туда, в вечную загробную жизнь. Вот смотрите, есть люди, которым уже 80, и 90 есть, и 100. Они устали от жизни, но они не могут перейти в загробную жизнь. Они не могут умереть, потому что вот что-то им еще не хватает. Понимаете, вот какой-то, может быть, капельки в их духовной составляющей не хватает для того, чтобы вот так полноценно войти в ту вечную жизнь. А вот этой девочке оказалось достаточно 9 лет. Мы не знаем, почему это произошло. Это, понимаете, это тайна. Но вот, наверное, оказалось достаточно вот этих прожитых, хотя и небольших, 9 лет. Ну, достаточно. Потому что ведь каждого из нас это ждет. В любом случае, мы не будем жить вечно на земле. Мы перейдем туда. Вот. А она уже, очевидно, созрела для этого состояния. И все. И перешла в загробную жизнь. Просто нужно молиться о ее упокоении души.
Хотелось просто в продолжение как бы этой темы привести пример нашего, к примеру, пенинского святого, святителя Иннокентия, который тоже скончался, не дожив даже до 40. Что для человека, особенно для архиерея все-таки, вообще, ну очень молодой еще возраст. Но судя по тому, что он писал в этом возрасте, что о нем писали современники, действительно, он уже был настолько совершенный человек, что он действительно себя приготовил к Царству Небесному.
Да, ну вот это как раз яркий пример того, что в разном возрасте, вы поймите, это у нас вот такая психология, что вот обязательно человек должен прожить там 70-80 лет. Но правильно то, что люди там могут травить себя алкоголем, табаком или другими там наркотическими веществами, они просто губят свое здоровье, поэтому раньше умирают. Если себя не травить, то можно прожить гораздо больше. Вот. Но иногда бывает и по-другому. Бывает и так, что человек не совершал тяжких грехов. Вот взять, например, игуменью Евстолию. Вот все-таки она, так будем говорить, вот в таком возрасте, казалось бы, жить и жить. Да? Но вот Господь посчитал нужным ее, понимаете, через онкологическое заболевание ее забрать. Вот. Это тайна Божия.
Почему? Ну, в принципе, смерть не обязательно наказание. Вот о чем,
да, так именно,
и мы, да, к чему и приходим. Спасибо, давайте сейчас ненадолго прервемся. Сегодня день памяти святителя Феофана Затворника, установленный в честь дня его кончины, который пришелся на праздник Богоявления Господня. И поэтому я предлагаю послушать запись величания святому. Давайте послушаем. Спасибо, что остаетесь с нами. Напомню, что сегодня в программе «Мир православия» с отцом Алексеем Гашковым мы говорим об испытаниях и о том, как христианин должен их преодолевать. Телефон студии 5432-24. Набирайте этот номер, присоединяйтесь к нашему разговору. И вот звукорежиссер мне подсказывает, что у нас уже есть сейчас на проводе радиослушатель. Алло.
Скажите, пожалуйста. Алло.
Да, слушаю вас.
Я и там что-то кто-то женщина говорит. Вы слушаете?
Да, мы слышим, говорите.
Вот я в пятницу была на Лермонтов в мужском монастыре в церкви. И там есть батюшка, его Ильфотий, я точно не знаю, на Ф.
Мне кажется, это отец Феофан, который, да, наверное, Феофан, сегодня именинник.
Вот я его спросила, ну вот мы, вот сколько мы, нас, правда, немножко там был человек, ну вот сколько было вот от него. Я хочу выразить ему благодарность. Вот сколько было батюшков, ну тогда ходчиво не говорили. Но этот всю службу это вел с такой, как говорят, с душой. И вот нам после проповеди читал вот так искренне. Я говорю, вот если бы все были у нас таких, вот он и Нестора, еще батюшка Ковкузнецкий. Вот, пожалуйста, в объявить, чтобы если все были такие батюшки, мне кажется, народу было бы больше в церквах. Обычно батюшка, когда плохой, как-то не так вот с душой идет. Но и это благодарность. Еще скажите, пожалуйста, вот у некоторых святых на иконах вот какой-то медальончик, как такой вот, как медаль вроде бы. У некоторых есть, а у некоторых нет.
А
что
где,
это означает?
Где, на каком месте медальончик?
На груди, наверное, да?
Да не сильно на груди, а вот где-то маленько правее или левее.
А, так это мощевик. Это мощевик,
да.
Мощевик.
А все что
понятно.
Это означает? Вот чего.
Ага, все понятно.
Угу. Спасибо за звонок.
Ага, медальончик это мощевик. Это такое, значит,
если мы правильно поняли.
Да,
конечно,
если мы правильно поняли, да. Это может быть в виде круга, коробочки такой, в виде звезды. В этот ковчег, значит, помещается частица мощей вот этого святого и закрепляется на иконе. Поэтому это внешне это может выглядеть как медальон, а на самом деле это частица мощей святого.
Ну да, ну в крайне редких случаях я знаю, что, например, есть еще там, когда частицу земли с канавки, допустим, на иконах Серафима Саровского смодел, там Матрона Московской.
На иконах, как правило, ну, как вот, правило в отличие от портрета, не пишут там вот с этими с наградами, в общем-то, на иконах, да, это не изображается уже.
Ну да, скорее всего, да. Ну, мне кажется, это сейчас как раз в день именин отца Феофана так похвалили прихожане.
Вот ему награда будет.
Да, если он нас слышит, или если ему передадут, наверное, батюшке будет приятно в день своего небесного покровителя теплые слова услышать. Но давайте к основной нашей теме вернемся. Вот приходим мы к очень психологически интересному моменту. В трудные времена все же люди, как правило, не клевещут на Бога, а обращаются к Нему. Вот на нашей памяти было уже несколько кризисов, так их назовем. Вот по вашим наблюдениям, отец Алексей, как приходского священника, в трудное время больше людей приходит в храмы?
Вот то, что касается численности людей, вот в этом году, которые посетили Рождество Христово и Крещение, то их на самом деле оказалось гораздо больше. Вот что удивительно, так как мы ведем статистику, и практически каждое богослужение празднично мы фиксируем, сколько было людей. И это было не только у нас, это было и в Успенском соборе, ну и в других храмах. И поэтому можно вот в этом отношении сказать, что кризис в какой-то степени, наверное, положительно подействовал на людей. Во всяком случае, люди увидели какую-то мотивацию для того, чтобы задуматься о смысле жизни.
Вот ну, это вот то самое печальное, гром не грянет, мужик не перекрестится.
Ну,
в принципе, ну, да. Народным языком говоря.
Да, испытания, они, в общем-то, необходимы. И вот в связи с этим мне бы хотелось выделить пример ветхозаветного, опять же, персонажа Моисея. Вот когда мы говорили о Иове, то да, там понятно. Но это не единственный пример. Вот не менее, наверное, испытаний досталось и Моисею, как вождю богоизбранного народа, который мы называем еврейским. Ну, нужно оговориться, что здесь ничего нет оскорбительного. Если бы мы говорили о представителях другого этноса, мы бы говорили, например, о грузинах, там, о армянах, ну, о тех же русских, да, здесь ничего оскорбительного нет. Вот. Когда Моисей выводил из Египта людей, богоизбранных, то вот случались очень неприятные для него, конечно, события, связанные с тем, что народ, который он вел, систематически уклонялся, понимаете, от вот этого союза, от того договора, который когда-то еще был заключен его предками. И несмотря на очевидные чудеса, которые сопровождали народ еврейский, а кто читал Библию, наверное, помните, да, как они проходили через Черное море, там море расступилось, образовался такой коридор.
И манна небесная,
и манна небесная. Помните, а вот относительно манны, тут вот согласно исследованиям, оказывается, видите, какое интересное открывается наблюдение. Манна, вот внешне она выглядела одинаково.
Вот с неба, ну, наверное, вы видели вату, вот сладкую вату, наверное, представляете, как внешне она выглядит. Вот с неба падало вот, такая вот такое вещество в виде ваты. Но когда его человек поглощал, то есть ел, то вот что удивительно, если человеческий организм нуждался, например, в углеводах, то он в этой массе вот этого поглощаемого вещества получал для себя. То есть, другими словами говорить, вот кому надо было мясо, то есть получал мясо. Кому рыбу, тот рыбу получал. Кому там, значит, капусту, капусту получал. Морковь, морковь, значит, получал. Но все это было в одном виде, понимаете, в виде вот такой массы манны. Вот несмотря на эти чудеса, которые происходили с богоизбранным народом, народ постоянно роптал.
Это был, из рабства их вывели.
Ну, из рабства, конечно, конечно, из рабства. А посмотрите, что они делают. Они, значит, ропщут на Моисею за то, что он вывел их из рабства. Там, говорит, у нас были котлы с мясом, а ты нам здесь, что ты нам тут? Ну, конечно, что они могли с собой взять, там, небольшую сумочку там с съестными припасами? Конечно, у них ничего не было. Вот, никаких средств для существования. И вот поэтому они роптали все на то, что он вывел из той стороны, где их кормили мясом. Были они в рабстве, да, но их кормили мясом. А вот такое положение, видите ли, их не устраивало. Вот поэтому, конечно, нужно заметить, что испытания, они, в общем-то, необходимы для человека, для того, чтобы в очередной раз засвидетельствовать его, значит, веру и преданность Богу.
Еще на один звонок постараемся успеть ответить. Алло.
Алло.
Слушаем вас. Алло. Нет, что-то не получается у нас связаться пока. Может быть, еще через несколько минут или после эфира успеем еще ответить. Отец Алексей, ну ведь получается, что человек не столько должен молиться о том, чтобы скорее прошло это испытание, сколько о том, чтобы оно пошло на пользу души его.
Именно так. Вот когда постигает какое-то испытание, то вот свойственно человеческой природе вот быстренько освободиться от этого, быстренько, чтобы вот как можно быстрее избавиться от него и все, и жить дальше. Вот так мы устроены. Или, точнее сказать, устроена наша падшая человеческая природа, чтобы как можно быстрее освободиться от этих неприятностей, отряхнуться, так будем говорить, все, и идти дальше вот тем путем, которым мы шли. То есть вот в этом отношении испытания, они нас в какой-то степени выбивают из колеи. То есть человек наметил себе планы какие-то, построил там соответствующие какие-то надежды на эти планы. Вот. А вот эти испытания его выбивают из колеи. И вот здесь для верующего человека нужно понять, что, в общем-то, не нужно торопить события. Если тебе Бог, значит, для вразумления назначил какие-то испытания, то должен пройти какой-то определенный срок. Срок, во время которого человек может измениться. Вот. И поэтому не столько нужно молиться, чтобы это испытание прошло, как это часто бывает, а чтобы его достойно перенести, для того, чтобы из этого испытания получить обязательно пользу. И самое главное, чтобы стать ближе к Богу.
И последний, злободневный, можно сказать, вопрос. Нынешний кризис. Можно ли его в полной мере отнести к серьезным испытаниям? Ведь со временами перестройки, или, скажем, я уж не говорю там про послевоенные годы, он несопоставим. Это тоже трудность, которую надо пережить, или просто побуждение отказаться, может быть, от каких-то излишеств. Или надо смотреть на каждый конкретный случай отдельно.
Вы знаете, совсем недавно я позвонил одной знакомой, у которой было вот такое вот очень тяжелое финансовое положение. Я ей задал вопрос, ну, чем вы можете поделиться, кроме скорбей и болезней? На что она, конечно, рассмеялась. Но, в общем-то, дело-то заключалось в том, чтобы человека действительно поддержать вот в таком кризисе. Мы, прежде всего, должны видеть не только себя, вот то, что мне плохо, да, а видеть еще и других людей. А ведь, как правило, мы замыкаемся. Вот кризис, все, люди...
А ведь кому-то намного хуже, чем нам.
Конечно, конечно. Люди начинают закрываться там, двери там делать необыкновенно там непроникаемые, в своих квартирах там на тысячу замков их закрывать. А люди закрываются, замыкаются, ограничиваются друг от друга. Вот вместо того, чтобы идти на контакт с другими людьми, вместо того, чтобы действительно помогать людям, вот к чему мы должны ориентировать себя. Себя, то есть переключать внимание себя на других. Вот тогда мы сможем преодолеть любой финансовый, социальный и духовный кризис.
Спасибо большое за беседу, батюшка. Я надеюсь, что она была для наших слушателей душеполезной, душеспасительной, может быть, практически полезной. Ну, а мне осталось только напомнить, что сегодня программу «Мир православия» мы провели с отцом Алексеем Гашковым. За режиссерским пультом был Алексей Федотов. А в следующий раз мы выйдем в эфир ровно через неделю, в субботу, в 12 часов 10 минут, по-прежнему на волнах Радио России из Пензы. Всего вам доброго!
Мир православия.